красовалась на самом видном месте. Вот что меня поразило. «О, в этом и есть трагедия сегодняшнего дня», — говорил мне один прогрессивный журналист. «Написали, и черт с ним, считают большинство. Чего только на стенах не пишут. Одни пишут, другие не читают. Поверьте, 50% жителей маленького Эгморта отнюдь не сочувствуют авторам этой надписи, а 49% просто не очень интересуются Эйхманом. Вообще, об аполитичности, о ненависти к лозунгам, недоверии к обещаниям, об инфляции слова нам во Франции говорили много. Величие Франции. О нем много говорит Шарль де Голль, президент республики. «Или я, или хаос», — сказал он перед референдумом 62-го года. «Или величие Франции, или анархия». Большинство проголосовало за де Голля. Политическая неразбериха, ежемесячные смены кабинетов, повышение цен — все это стремительно надоело. Авось генерал наведет порядок, проголосуем-ка за него, и проголосовали. Но стало ли лучше? Один француз, с которым я встретился уже в Советском Союзе, сказал по поводу этого. «Франция сейчас слишком увлечена настоящим, забыла прошлое и не думает о будущем». «Что значит увлечение настоящим?» — спросил я. «А то, что сытость успокаивает. А мы, в общем, сыты. Вы скажете мне, что не все одинаково? Согласен. Если бы все было благополучно, рабочие не бастовали бы, не требовали повышения зарплаты. И все же, дорогой мой, Франция не думает о завтрашнем дне, не хочет, боится». Еще один разговор, на этот раз с нашим, русским, советским, хорошо знающим Францию и недавно вернувшимся из Алжира. «Вот вы говорите об Алжире», — сказал он мне, «о том, что после войны, стоившей стольких жизней, алжирцам удалось все-таки разрешить проблему независимости. Да, Алжир стал независимым. Но ведь экономически он еще слишком связан с Францией. Избавиться от этой зависимости не так-то легко. Нужно создать свою промышленность, воспитать специалистов на место убежавших французов. И еще одна деталь. Десятки тысяч алжирцев уходили, да и сейчас уходят, на заработки во Францию. Это самая дешевая рабочая сила, ну и отношение к ней соответственное. Война кончилась. Это, конечно, хорошо. Но сложного еще очень много. Кстати, о самой дешевой рабочей силе и отношении к ней. В Париже много алжирцев, много негров, сенегальцев, малийцев, мальгашей, конголезцев. В большинстве своем, кроме как по цвету кожи, их и не отличишь от французов. Никакой дискриминации по отношению к ним не ощущаешь, равноправные граждане. Но вот в Гро-Дюруа, маленьком рыбацком городишке на берегу Средиземного моря, меня поразила одна на первый взгляд малосущественная деталь, вернее, вскользь брошенная фраза. Я рассказывал уже о двух рыбаках, с которыми там познакомился. Когда возник вопрос, куда же пойти, один из них сказал: «Может, сюда зайдем?» и указал на раскрытые двери какого-то кабачка, в котором было много народу. Я пожал плечами, вам, мол, виднее. «Ну его!» — махнул рукой другой. «Пойдем в Птимус. Здесь слишком много пье-нуар». Как потом выяснилось, пье-нуар — черные ноги. Это кличка французов-выходцев из Алжира. Я далек от того, чтобы из этой случайно брошенной фразы делать далеко идущие выводы. И все-таки меня покоробило. Думаю, что Брагаус и Юфрон все же несколько преувеличили достоинство авиньонских красавиц и явно недооценили орлезианок. Я это понял сразу же, как только мы вошли в крохотную, поразительно уютную таверну возле Римской арены. Она так и называется, возле арены, в Арле. Именно там я понял, почему и Мистраль, и Даде, и Гуно, и Визе так неравнодушны были к орлезианкам и не обходили их молчанием, как сделали это всеми уважаемые, но в чем-то, по-видимому, очень субъективные Брагаус и Ефрон. Наподававшей нам милой девушке не было традиционного орлезианского костюма с кружевами и черной наколкой в волосах. Увы, это можно увидеть сейчас только в музее Орлатен. Но чтобы быть настоящей орлезианкой, Ей вполне хватало собственного обаяния и милой, естественной, ненавязчивой красоты. Меня часто спрашивают, кто красивее, итальянки или француженки? А Бог его знает. Арль когда-то был римским городом, сейчас он французский. Иди разберись, кто кого красивее. Арль — город маленький. В нем нет и 40 тысяч жителей. Но когда-то он был велик и знаменит. Завоевавшие Арль римляне превратили маленькое поселение на берегу Роны в крупный экономический центр. Как писал некий автор V века, все, что дает Восток, все ароматы Аравии, блеск Ассирии, плоды далекой Африки, все лучшее, что есть в прекрасной Испании и Галлии, можно найти на рынках Арля в любом количестве и того же качества, что и у себя на родине. Ткачи, золотых дел мастера, оружейники вели бойкую торговлю. Во все концы Европы экспортировалось знаменитое провансальское оливковое, отсюда прованское, масло и черное густое вино с холмов Роны. Отцы города воздвигли форум, построили громадную арену, античный театр, акведук длиной в 75 километров. Даже публичные отхожие места строились из мрамора. Город процветал, Арлю подчинилась Испания, подчинилась Британь. Нашествие варваров и сарацинов положило конец процветанию. Начался закат. Экс-ан-Прованс перехватил у Арли политическую власть, Марсель — экономическую. Город стал кормиться за счет туристов, руин и былого величия. Только в последние годы он опять воспрял. Болотистое устье Роны превратилось сейчас в рисовые поля. Арль стал столицей риса. Вот краткая история города, прожившего не больше, не меньше, как 25 веков. Авиньон, Арль, Ним — города отгремевшей славы. В этом величии прошлого свое обаяние, своя тихая задумчивость мудрых, многое перевидавших на своем веку стариков. «Сик транзит, глория мунди», — говорят они на своем безмолвном языке камней, подобно нашему Новгороду, Владимиру, Суздалю, Ростову Великому. Впрочем, если говорить о сходстве не историческом, а внешнем, то Арль скорее напоминает наши южные города с их небольшими беленькими домиками из ракушечника или известняка, с черепичными крышами, акациями, платанами, со смуглыми лицами южан, с оживленным говором. Если Марсель — это Одесса, Крым — Ривьера, Севастополь — Тулон, то Арль — безусловно, Херсон или Николаев. Бродить по его улицам — одно наслаждение. За исключением бульвар Делисе и 2-3 не очень шумных центральных улиц с магазинами, на других его улицах — тишина и покой. Идешь, не торопясь, по такой узенькой, мощенной камнем уличке, и вдруг перед тобой что-то большое с арками, колоннами. Оказывается, это римская арена, та самая, где гибли когда-то гладиаторы, а теперь, во время летних коррит, комаркские быки. В средние века арена была крепостью. Внутри ее овала лепился целый город с домами, улицами, даже церковью. Сейчас от этого города ничего не осталось. Но стены Арльского Колизея сохранились. Тут нельзя не воздать хвалу реставраторам. Они не обновили арену, не сделали ее стены чистенькими и беленькими, а с великим тактом и вкусом восстановили их, искусственно создав патину времени. Новые, такие же обветренные, иссеченные дождями части здания ничем не отличаются от старых. Работа невероятно кропотливая, но результат поразительный. Недалеко от арены античный театр. Амфитеатр сохранился довольно хорошо, от сцены же и оркестры остались только две мраморные колонны и обломки стен. Форум полностью исчез, уцелело только название, которое носит зеленая уютная площадь с памятником поэту Мистралю, и кусок стены с пилястрами, вмонтированный сейчас в фасад гостиницы «Норд Пенюс», в которой в свое время останавливались Мистраль, Виктор Гюго, Наполеон III, о чем говорят сверкающие медные дощечки на дверях номеров, а сейчас имели честь жить и мы, грешные. Мы попали в Арль зимой, а не летом. Летом здесь на арене с мая по сентябрь устраиваются корриды. Родина боя быков – Испания. Но на юге Франции, в Арле, Ниме и еще где-то поближе к испанской границе это жестокое зрелище пользуется таким же почетом и любовью. О тавромахии, невероятно сложном искусстве раздражать быка, а затем одним ударом убивать его, мы знаем по романам Бласка и Баньеса, Хемингуэя, картинам Гойи и нескольким фильмам. Один из них, шедший у нас под названием «Тореадор», довольно точно с большим количеством документальных кадров рассказывает о жизни знаменитого испанского матадора Прокуньи. Искусство матадора – искусство смертельного риска. Мало довести до бешенства быка красной мулетой. Надо это сделать на предельно близком расстоянии. Самый изящный пируэт матадора Вероника, сделанный на сантиметр дальше положенного от пронесшегося мимо рога быка –